Андрей Пучков. Дом для призрака 2. Куда идешь, человек? Глава 1. Школа. Я сидел в большом современном спортзале на длинной скамейке, установленной возле стены, и наблюдал, как по баскетбольной площадке носится и орут десяток подростков обоего пола. Но, честно говоря, игра как таковая интереса для меня не представляла. Меня интересовал только один игрок, а если точнее, девушка. На вид примерно 18 лет. Она была высокая, стройная, быстрая, как, впрочем, и все на этой площадке. Необычными были ее волосы. Длинные, шикарные волосы почти до пояса. Волнистые, золотистого цвета и светлая кожа. Можно даже сказать, кожа была под стать волосам. Несколько золотистой. Вроде бы в таком внешнем виде не было ничего странного. Применительно для человека. Но не для нее. Она была оборотнем. Чистокровнейшим оборотнем. Если судить по взятым у нее много раз анализам крови и всяким разным другим анализам, она волк. Волк-оборотень со всеми присущими этим творением силой, скоростью, выносливостью и умом. Ее необычность как раз и заключалась в ее внешнем виде, в ее волосах и цвете кожи. Ни у одного оборотня, которого знает наша необычная наука, никогда не было волос такого цвета и такой длины. Ни у одного. Независимо, у женщин это или у мужчин, волосы вырастают до плеч, не более. Потом перестают расти. Их можно подстричь, они отрастут вновь, но не ниже плеч. И их цвет – это всевозможные оттенки русого, довольно часто брюнеты. Цвет кожи у них ближе к смуглому, но никак не светлый, и волосы не блондинистая солома. Ну вот, набегались, перерыв. Обе команды сбежались, каждая к своему тренеру, где игроки начали галдеть, перебивая друг друга и размахивая руками. От нетерпения некоторые даже подпрыгивают на месте. Энергия из этих сознаний прет через край. И совладать с ней в состоянии, пожалуй, только оборотни. Кем их тренеры, собственно, и являются. Предмет моего внимания отошла в сторонку, распустила сбившиеся под резинкой волосы и, изящно взмахнув головой, опять ловко собрала их в длинный хвост. При этом быстро обежала глазами зал, мазнула взглядом по мне и отошла к орущей толпе. Да, вот еще глаза. Не может быть у оборотня ярко-синий глаз. А у нее глаза именно ярко-синие. И ничего с этим не поделаешь. Девушка красивая. Я бы даже сказал, очень красивая. Ладно, пора идти. Я встал с лавки и поймал летящий в меня мяч. Раздался свисток, ко мне подбежал мой неправильный оборотень и протянул руки за мячом. А может, я сразу в кольцо? Улыбнулся я ей. Она забавно сморщила носик, почему-то покраснела и кивнула. «Давайте». Я без размаха одной кистью отправил мяч через всю площадку в кольцо, куда он благополучно и залетел, миновав обруч и задев только сетку. Пока девушка отвернулась, провожая глазами полет мяча, я успел разглядеть ее вблизи. Ничего необычного не чувствовал, просто оборотень. Никаких странностей мне нет. Кроме внешнего вида, заработав для себя трехочковый, повернулся и пошел к выходу, с удовольствием услышав за своей спиной восторженный гул и с некоторой долей зависти выкрики о везении. «Да нет, ребятки, это не везение», — усмехнулся я. «Да и вы по сравнению со мной только дети. Пускай сильные, быстрые, но все равно дети. Хоть и чувствуете, что я человек, обычный человек, не более того. Ну а я — хвостун. Может быть, не очень наглый, но хвостун. Что поделаешь, все мы грешны». Выйдя из спортзала, именовав уютный холл, я поднялся на второй этаж и, пройдя 30 метров по широкому коридору, заставленному по всей длине дорожкой синего цвета, уперся в двери, на которых была закреплена латунная табличка с импозантной надписью «Директор». Постучался и, услышав лаконичное «не заперто», открыл дверь и вошел. Из-за большого солидного стола поднялась и пошла мне навстречу симпатичная женщина лет 60. Сколько ей на самом деле лет, я не знал. Наверное, много. Спрашивать не буду. Помню, спросил как-то раз у одной бабушки, потом краснеть пришлось. «Здравствуйте, Александр Андреевич», — улыбнулась она мне. «Нам сообщили, что вы должны приехать, а когда — не сказали. Вам надо было позвонить мне. Я бы за вами машину отправила». «Здравствуйте, Клавдия Ивановна», — улыбнулся я ей в ответ. «Ничего страшного. Я взял машину на прокат. Сам хочу по вашим местам покататься». Поэтому какой смысл гонять служебную машину? Хозяйка кабинета изящным движением показала мне рукой на кресло, стоящее возле небольшого столика. Я уселся, а она поманила пальцами кресло для себя. И когда оно подъехало к ней, поправила его и, устроившись напротив меня, спросила. «Что-нибудь пить будете?» «Нет, спасибо, хотелось бы сразу к делу». Я вас понимаю. С этими словами Клавдия Ивановна вытянула руку в сторону своего стола, и к ней плавно перелетела лежащая на нем папка. Ловко перехватив бумаги в воздухе, она протянула их мне. «Прошу». «Благодарю», — улыбнулся я, забирая у нее материалы и открывая папку. «Так, посмотрим. Сирота, 18 ей исполнится через 2 месяца. Значит, заберем мы ее уже в августе. Вернее, после сдачи ЕГЭ. Совершеннолетнюю никто здесь держать не станет». «Ладно, все это я уже знаю». Я закрыл папку и обратился к директору. «Расскажите сами, что вы об этом думаете? Прочитать бумаги я всегда успею». Клавдия Ивановна задумалась, откинулась в кресле и с некоторой даже озабоченностью начала. «С этой девочкой все странно. Даже к нам Алена попала необычно. На нее случайно наткнулись в лесу, недалеко от города. Она была полностью раздета и ничего не помнила. Ее подобрали и привезли в больницу, разумеется. Об этом пошли разговоры, наши ею заинтересовались, проверили и поняв, кто она, сразу определили в нашу школу. В приемную семью к оборотням поместить не могли. У нее была полная потеря памяти. И за ней поначалу нужен был постоянный присмотр». Директор помолчала, видимо, собираясь с мыслями, а потом продолжила. Еще одна странность была в том, что она очень быстро начала восстанавливаться. Буквально за 2 месяца вспомнила все. Как читать, писать, считать, всю школьную программу до 11 класса, что соответствовало ее возрасту. Знала даже много больше, чем предусматривала программа. Оборачиваться она тоже умела. Не могла вспомнить только, кто она, откуда и кто ее родители. Проверка через полицию ничего не дала. С заявлением о пропаже никто не обращался. Вот, пожалуй, и все. Хотя нет. Не знаю, важно это или нет, но Алена значительно опережает развитие других ребят. Хоть и пытается это скрыть. Ну вот теперь и все. Вот так вот. Вундеркинда с потерей памяти нам еще для полного счастья не хватало. А не отметилась ли и здесь моя создательница? А то потеря памяти, знаете ли, наводит на размышления. Я встал из кресла и поблагодарил. Спасибо, Клавдия Ивановна. Вы нам очень помогли. Не будете возражать, если я вот это заберу с собой? Кивнул я на папку, лежащую на столе. «Все равно после экзаменов ваша воспитанница приедет к нам в исследовательский центр. Работа ее обеспечим, да и понаблюдать за ней надо бы. Конечно, забирайте, нам это уже и ни к чему, только место в архиве занимать будет». Она глянула на большие напольные часы, стоящие напротив ее стола, и добавила. «Кстати, уже время обеда, нет желания перекусить. Столовая у нас хорошая, готовят вкусно». «С удовольствием», — с радостью согласился я, порадовать себя, и правда время пришло. В это время открылась дверь, и в кабинет вошла красивая женщина. «Дежавю, не иначе», — думал я, разглядывая рыжую зеленоглазую женщину. «Она со Светкой даже чем-то похожа». «Знакомьтесь, Александр Андреевич, это Ирина, мой заместитель по воспитательной работе», — представила мне вошедшую ведьму хозяйка кабинет. Затем указала на меня рукой. «А это Александр Андреевич». Он к нам приехал из Сибирского исследовательского центра по делам. «Покажите, пожалуйста, ему, где столовая, и вообще поухаживайте за гостем». «С удовольствием поухаживаю», — сверкнула на меня глазами рыжая Ирина и, показав рукой на дверь, промурлыкала. «Прошу, а мне и деваться-то некуда. Пошел. Есть охота». «Как поживает Светлана Валентиновна? Замуж еще не вышла?» — с ехидным голоском спросила моя сопровождающая, когда мы покинули кабинет директора. «У нее все нормально, не вышло», – проскрипел я, думая о том, что в столовой в рот надо будет целиком затолкать котлету, а потом долго ее жевать, чтобы не отвечать на вопросы этой ведьмы. «Слава богу, пришли», – подумал я, заходя следом за Ириной в большой зал, в котором стояли 2 десятка столов, половина из которых была занята детьми. Еще 10 человек детей стояли возле раздачи, расставляя на разносы тарелки. Ирина взяла меня под руку, и мы чинно пристроились в конце очереди. В столовой было шумно, как и везде, где много детей. Пока мы, не торопясь, занимались самообслуживанием, на нас стали поглядывать. Шум постепенно начал стихать. И, наконец, я услышал. «Да точно тебе говорю, это он. Я его хорошо запомнил». «А ведь и правда, пацаны, точно он». «Да он же он, тебе говорю». «Кто с кем из детей разговаривал, я не знаю». Но разнос я себе нагружал уже в полной тишине. А все, кто находился в столовой, смотрели на меня. «Чего это они?» – спросил я у Ирины, когда мы усели за стол. И начали есть. Причем на меня продолжали спотишка глазеть, а детки постарше, относящие себя к слабому полу, так вообще стали строить мне глазки. Заметив это, моя сопровождающая захихикала и тоном заядлой сплетницы сообщила. «А вы, Александр Андреевич, пользуетесь невероятной популярностью. Среди детей гуляют записи 1.5 часа с вашими подвигами. Особенно вы нравитесь девочкам. Они от вас просто без ума. Я чуть пресловутой котлеты не подавился. Как хорошо, что краснеть почти разучился. Ведьмы везде одинаковые. Что у нас, что здесь. И хитство у них у всех, наверное, в крови. Наконец все успокоились, насмотрелись, и я умудрился даже поесть, не подавившись. После обеда я поблагодарил Ирину за приятную компанию и вышел во двор школы. Это учебное заведение было небольшим, как и другие школы, в которых учатся особые дети, опекаемые нашей конторой. Для Министерства образования эти учебные заведения были обычными частными школами, которые проходят все положенные проверки, и никогда никаких нареканий у министерства по вполне понятным причинам не вызывают. Я, задумавшись, бродил по аккуратным дорожкам в школьном парке и не знал, что мне делать с этой девочкой. Да, она необычна, внешность и все такое. Она умнее других, но и отлично. Это здорово и даже полезно для общества. И зачем, спрашивается, я тогда вообще сюда приехал? Посмотреть на красивую девушку-оборотня с необычной внешностью? Нет. 100 раз нет. Усевшись на, кстати, подвернувшуюся возле дорожки лавочку, я откинулся на удобную спинку и закрыл глаза. Итак, когда Николаевич на планерке, которую с некоторых пор был обязан посещать, сообщил, что в этой школе заканчивает обучение и готовится выйти в свет оборотень с необычной внешностью, я сразу же заявил, что надо съездить и посмотреть. Когда же Мария Николаевна сказала, что направит в школу одного из своих людей, я не дал. Заявил, что поеду сам. Почему? Сюда ведь изначально вообще никого не планировали отправлять. Странная внешность? Ну и что? Все мы тут странные, некоторые даже очень странные, а еще и страшные. Меня как будто что-то потянуло в эту школу. Хотя я даже не знал, где она находится. Почему мне захотелось в эту школу только тогда, когда я узнал об этом оборотне? Странно и непонятно. А к своим чувствам и непонятным желаниям я уже давно отношусь с большой серьезностью и вниманием. Именно поэтому я и здесь, из-за этой девушки. Ну а решение о том, что эта самая Алена будет работать у нас, мной было принято спонтанно, еще в кабинете у Клавдии Ивановны. Есть у меня уже такие полномочия. Я открыл глаза, вставать с удобной лавочки не хотелось, но надо. Поднявшись через «не хочу», пошел в школу. Сделав вид, что не заметил спрятавшихся в кустах и давно следивших за мной детей, поросята. Зайдя в учебный корпус, остановился напротив стенда с фотографиями учеников и стал их разглядывать, ожидая звонка с урока. Дождался. Из классов, расположенных по обеим сторонам длинного коридора, с криками вырвалась толпа детей и понеслась в холл, где я стоял. Благополучно разминувшись с орущей напастью, я пошел по коридору в кабинет заместительницы и столкнулся с группой старших учеников, которые только сейчас вышли из класса. Остановился, подождал, когда мне в грудь перестанут тыкаться носами молодые люди, извинился и, сопровождаемый их заинтересованными взглядами, пошлепал дальше. Но не успел пройти 5 шагов, как в меня буквально врезалась интересующая меня особа, которая бегом выскочила из следующего класса и столкнулась со мной. Я придержал ее за плечи и спросил: «Вы не ушиблись?» Девушка подняла голову, обдала меня синеглазой волной и поспешно замотала головой. «Нет-нет, все нормально, я сама виновата. Извините, пожалуйста, не смотрела, куда бегу». «За вами кто-то гонится?» – нарочито удивился я. «Может, я смогу вам помочь?» «Нет, никто не гонится», – начала она, но, сообразив, что я шучу, покраснела и прошептала: «Извините», и, обойдя меня, быстро пошла по коридору в сторону холла. «Нет, так нет», – пожал я плечами, но продолжать свой путь к ведьме Ирине не смог. Передо мной стоял молодой человек, вышедший из кабинета следом за Аленой. «У вас есть какое-то дело к моей девушке?» – насмешливо спросил он. Я чувствовала его неприязнь ко мне, но не мог понять причину. «Странно, с ним мы были незнакомы. Даже никогда не встречались, следовательно, нагадить я ему не мог, несмотря на эту мою выдающую способность. Хотя нет, я его видел один раз в спортзале, когда смотрел игру, но этого мало, это не в счет. Остается Алена. Может, ревность? Маловероятно, с ней я тоже не знаком». Пока я стоял и размышлял, мой визави, не дождавшись ответа, опять начал: «У вас что, не принято отвечать на вопросы?» И хитство буквально сквозило в каждом его слове. «А может, вы просто боитесь отвечать?» Я усмехнулся.